Пятое. Вопрос о воспитании души для правильного познания блага есть по Платону вопрос о средствах, с помощью которых всего легче и успешнее можно обратить человека к созерцанию умопостигаемых вещей. Это вовсе не значит впервые вложить в него будто бы отсутствовавшую раньше способность видеть. Она у него изначально имеется, но лишь неверно направлена, и он смотрит не туда, куда надо. Книга 7. Большинство положительных свойств души очень близки к положительным свойствам тела. Сначала их может и не быть у человека. Они развиваются позднее путем упражнения, постепенно входят в привычку. Однако способность мыслить, по Платону, особая и гораздо более божественного происхождения. Она никогда не теряет своей силы, но в зависимости от направленности бывает то полезной и пригодной, то непригодной и даже вредной. Даже негодяи, люди с дрянными душонками, могут быть умными, а их ум — проницательным. Если еще в детстве пресечь природные дурные наклонности, то, освободившись от них, душа способна обратиться к истине. Однако, если для управления государством непригодны люди, непросвещенные и несведущие в истине, то и те, кто всю жизнь занимается самоусовершенствованием, по доброй воле не станут вмешиваться в общественную жизнь. Поэтому в совершенном государстве людям, проделавшим восхождение и достигшим созерцания самой истины, не будет дозволено остаться на достигнутых высотах, ибо закон совершенного государства ставит своей задачей не благоденствие или блаженство одного какого-нибудь слоя населения, но имеет в виду все государство в целом. Людям, выдающимся, не может быть предоставлено право и возможность уклоняться кто куда хочет. Ими следует воспользоваться для управления государством. Такое использование вовсе не означает несправедливости к философам. В других несовершенных государствах философы вправе не принимать участие в государственных делах, так как там философы складываются сами собой, вопреки государственному строю. Они не обязаны там государству своим питанием и не должны возмещать понесенные на них расходы. Другое дело — философы в совершенном государстве. Они воспитаны в качестве философов самим этим государством и в его собственных целях, как воспитываются в пчелином рое матки. Они воспитаны лучше и совершеннее. Поэтому они не вправе оставаться на высотах умопостигаемых созерцаний. Они должны каждый в свой черед спускаться в пещеру видимого мира, в жилище остальных людей и привыкать к рассматриванию тамошних темных видений. Так как они уже видели ранее самую истину относительно всего прекрасного и справедливого, то они в тысячу раз лучше, чем живущие в пещере, разглядят, что представляет собой каждое из тамошних видений и образом чего оно является. Только с установлением такого порядка назначение правителей государства будет управляться уже наяву, а не во сне, как это происходит в настоящее время в большинстве существующих государств. Ведь в них правящие воюют друг с другом из-за теней, и распря идет у них из-за власти, как будто это какое-то великое благо. Напротив, в совершенном государстве те, кому предстоит править, всего менее стремятся к власти, и в нем вовсе нет расприй. Ему не грозит опасность, что воспитанные для управления не пожелают трудиться каждый в свой черед вместе с гражданами, а предпочтут все время пребывать друг с другом в области чистого бытия. Книга 7. Итак, пригодными управлять государством люди становятся на основе не только задатков или способностей к этому делу, но и особо направленного воспитания и обучения. Этот поворот от ночного дня к истинному дню бытия Платон называет стремлением к мудрости. Но какое обучение могло бы увлечь душу будущих философов от изменчивых явлений к подлинному бытию? В основу их образования, как и в основу воспитания стражей воинов, должны быть положены физические упражнения и мусическое искусство. Но для познания высшего блага они недостаточны. Любое искусство и любое умение для этой цели слишком грубы. Однако есть нечто общее для всех них, в том числе и для военного искусства. Это то, чем пользуется любое умение и мышление, и знание, то, что каждому человеку необходимо понимать заранее. Такова наука вычисления и счета. Наука эта уже по своей природе ведет человека к умозрению, однако никто не пользуется ею правильно, как такой наукой, которая влечет нас в сторону подлинного бытия. К исследованию подлинного бытия не ведет и не способно вести такое восприятие, которое не вызывает одновременно противоположного ощущения. Книга 7. Напротив, если в восприятии предмет представляется как наделенный противоположными свойствами, например, одновременно как мягкий и жесткий, или тяжелый и легкий, то душа наша недоумевает и побуждается к исследованию. Она привлекает себе на помощь счет и мышление, так как прежде всего ей предстоит разобраться. Об одном или о двух разных предметах ей сообщает в том или ином случае ощущение. Если выяснится, что это два разных предмета, то каждый из них не совпадает с другим, каждый сам по себе, один, и никакой противоположности в воспринятом не окажется. В этом случае воспринимаемое не побуждает к мышлению, остается привидимым и не направляет к умопостигаемому. Но если воспринимаемое воспринимается вместе со своей противоположностью, оно необходимо побуждает душу к размышлению. В этом случае воспринимаемая вещь оказывается единицей не более чем противоположностью единицы. Случай этот существенно отличен от предыдущего. В предыдущем чувственное восприятие вовсе не требует постановки и решения вопроса о сущности воспринимаемого. Напротив, во втором случае, когда при восприятии в воспринимаемом сразу видна и какая-то его противоположность, требуется уже некоторое суждение, суждение о сущности. В этом случае душа вынуждена недоумевать, искать, будоражить в самой себе мысль и задавать себе вопрос: что же это такое единица сама по себе? Книга 7. 6. Таким образом, введение в науку об истинном или о подлинном бытии оказывается по Платону счет или арифметик. Изучение единицы относится к занятиям, обращающим нас к созерцанию подлинного бытия. Смотрите книгу 7. То же происходит при отождествлении единого предмета с самим собой, когда мы созерцаем тождественное. Одно и то же мы видим и как единое, и как бесконечное множество. Так как арифметика целиком касается числа, и так как то, что бывает с единицей, бывает и со всяким числом вообще, то отсюда получается вывод, что и арифметика принадлежит к наукам, необходимым в совершенном государстве и для воинов, и для философов. Наука о числе настолько важна для совершенного государства, что по Платону необходимо установить закон о ее обязательности. Всех, кто собирается занять высшие должности в государстве, необходимо убедить обратиться к этой науке. При этом заниматься ею они должны не как обыватели, не ради купли и продажи, о чем заботятся купцы и торговцы, но для военных целей, и до тех пор, пока они придут при помощи самого мышления к созерцанию природы чисел, пока не облегчат самой душе ее обращение от изменяющихся явлений к самой истине и сущности. Наука о числе приносит великую пользу лишь при условии, если ею занимаются ради знания, а не ради торгашества. При этом она усиленно влечет душу ввысь и заставляет рассуждать о самих числах. Ни в каком случае недопустимо, чтобы кто-нибудь рассуждал, оперируя числами, имеющими тело, которое можно видеть или осязать. Числа, о которых рассуждают ищущие истину, таковы, что в них всякая единица равна всякой единице, ничуть от нее не отличается и не имеет в себе никаких частей. Такие числа бестелесны, умопостигаемы, их допустимо только мыслить, а иначе с ними нельзя никак обращаться. Науке о таких числах и надлежит учить людей с наилучшими природными задатками. Существует и второй необходимый предмет, тесно связанный с наукой об умопостигаемых числах. Предмет этот — геометрия. Как и в случае с наукой о числах, речь идет не о той геометрии, которая рассматривает становящееся бытие в чувственном мире. Такая геометрия для целей философии не годится. Язык обычной геометрии, геометрии чувственно воспринимаемых предметов, кажется Платону забавным и странным, неадекватным истинной геометрии умопостигаемого. Из уст таких геометров постоянно слышишь: построим четырехугольник, проведем линию, произведем наложение и так далее. Но истинная геометрия не может быть прикладной. Ею занимаются ради познания, и притом ради познания вечного бытия, а не того, что возникает и гибнет. Мышление обычной геометрии низменно. Истинная геометрия влечет душу к истине и воздействует на философскую мысль, чтобы она устремлялась ввысь. Впрочем, даже побочное применение геометрии в военном деле и во всех науках для лучшего их усвоения немаловажно. Всегда и во всем существует разница между человеком, причастным к геометрии, и непричастным. Третий предмет, необходимый для подготовки в совершенном государстве будущих философов — астрономия. Как и при рассмотрении первых двух наук, науки о числе и геометрии, Платон отклоняет узко-утилитарную ее оценку. Важность астрономии он видит не только в том, что внимательные наблюдения за сменой времен года, месяцев и лет пригодны для земледелия и мореплавания, а также для руководства военными действиями, но и в том, что в математике и астрономии очищается и вновь оживает орудие души, которое другие занятия губят и делают слепым. Сохранить его в целости более ценно, чем иметь тысячи глаз, так как именно при его помощи можно видеть истину. Предпосылка астрономии — успехи в развитии той части геометрии, которая должна следовать за планиметрией и которая изучает геометрические тела с их тремя измерениями. Это стереометрия вращающихся тел. С ее изучением дело обстоит по Платону до смешного плохо, книга 7. Однако наука эта станет обязательной, если ею займется государство. Но при переходе к астрономии необходимо расстаться с иллюзией наивных людей. Эти люди, Достоинство астрономии полагают в том, будто она заставляет душу взирать ввысь и ведет ее туда, прочь от всего здешнего. Но Платон не может согласиться, будто взирать ввысь заставляет нас какая-либо иная наука, кроме той, которая изучает бытие и незримое. Книга 7. Кто пытается на основании чувственно воспринимаемых вещей постигнуть хоть что-нибудь, тот никогда этого не постигнет, так как подобного рода вещи не дают знания. И хотя светила и созвездия, видимые глазами на небе, надо признать самыми прекрасными и совершенными из подобного рода вещей, все же они сильно уступают вещам истинным с их перемещениями друг относительно друга, происходящими с подлинной быстротою и медленностью, в истинном количестве и всевозможных истинных формах. Поэтому наблюдениями над конфигурациями звезд и планет следует пользоваться только как пособием для изучения подлинного бытия. Но было бы смешно всерьез их рассматривать как источник истинного познания, равенства, удвоения или каких-либо иных отношений. Книга 7. Существует еще одна наука, которую необходимо считать принадлежащей к проподевтике или к введению в учение о подлинном бытии. Наука — это музыка, точнее говоря, учение о музыкальной гармонии. И в ней ее истинная природа открывается только по устранении той же ошибки, которая была разъяснена относительно астрономии. Обычные исследователи гармонии бесплодно трудятся, измеряя и сравнивая созвучия и звуки, воспринимаемые обычным чувственным слухом. Даже пифагорейцы поступают по отношению к науке о гармонии совершенно так же, как обычно астрономы. Они, правда, ищут чисел в созвучиях, воспринимаемых на слух, но не поднимаются до рассмотрения общих вопросов и не выясняют, какие числа созвучны, а какие нет и почему. Истинный напев, введением к которому служит изучение музыкальной гармонии, ума постигаем. Кто делает попытку рассуждать, тот, минуя ощущения посредством одного лишь разума, устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не постигнет сущности блага. Книга 7. Именно таким образом он оказывается у завершающей цели всего видимого. 7. Взятое в целом, изучение четырех рассмотренных наук ведет наиболее ценное начало нашей души ввысь, к созерцанию самого совершенного в подлинном бытии. Созерцание это относится не к образу истины, но к самой истине. «Ты увидел бы, — говорит Платон, — уже не образ того, о чем мы говорим, а самую истину». Книга 7. Но показать эту истину человеку, сведущему в разобранных выше науках, может лишь способность рассуждать, или диалектика в античном смысле этого слова. Все другие приемы изучения либо относятся к человеческим мнениям и пожеланиям, либо направлены на происхождение и сочетание вещей, либо на поддержание возникающих и сочетающихся вещей. Даже тем наукам, которые, как геометрия и науки, примыкающие к ней, пытаются постигнуть хоть кое-что из подлинного бытия, оно только снится. Наяву им невозможно его увидеть, пока они будут продолжать пользоваться своими предположениями, не отдавая себе в них отчета. Книга 7. Только умение рассуждать придерживается правильного пути. Отбрасывая предположение, оно касается самого исходного положения с целью его обосновать. Оно потихоньку высвобождает, словно из какой-то варварской грязи, зарывшийся туда взор нашей души, и направляет его ввысь, пользуясь в качестве помощников и попутчиков теми искусствами, которые мы разобрали. По привычке мы не раз называли их науками, но тут требовалось бы другое название, потому что приемы эти не столь очевидны, как наука, хотя и более отчетливы, чем мнение. Книга седьмая. Впрочем, дело не в том, каким словом назвать каждый из видов или приемов знания, ведущих к истине. Спорить об этом нет смысла. Можно принять как удовлетворительное и достаточно ясное следующее обозначение разделов знания. Первый – наука. Второй – размышление. Третий – вера. Четвертый – уподобление. Из них два последних вместе взятые составляют мнение. Два первых – разумение. Мнение касается становящегося, разумение – сущности. Как сущность относится к становлению, так разумение – к мнению. И как разумение относится к мнению, так наука – к вере, а размышление – к уподоблению. К познанию ведет умение рассуждать. Рассуждать же умеет тот, кто постигает основание сущности каждой вещи. Так обстоит и с познанием блага. Кто не в силах посредством разбора определить идею блага, выделить ее из всего остального, кто не стремится произвести проверку блага согласно его сущности, а не мнению о нем, кто не продвигается с непоколебимым убеждением сквозь все препятствия, о том приходится сказать, что ему неведомо ни благо само по себе, ни вообще какое бы то ни было благо, а если он как-то и коснется призрака блага, то коснется он его посредством мнения, а не знания. Таким образом, умение рассуждать есть словно карниз всех зданий, их завершение, и было бы ошибочно ставить какое-либо иное знание выше его. Книга седьмая. Восьмое. На этих началах и ввиду этих целей должно быть основано воспитание и обучение правителей совершенного государства. Венец этого обучения — философия. Но браться за нее следует не подлым людям, а благородным. Книга седьмая. Обучение должно начинать не по совету Солона, не в старости, а с раннего возраста. Великие и многочисленные труды — дело юношей. Поэтому изучение вычислений, геометрии, всевозможные предварительные знания, которые должны предшествовать диалектике, необходимо преподавать стражам еще в детстве. Форма обучения, однако, не должна быть принудительной, так как свободно рожденному человеку не следует изучать никакой науки рабским образом. Насильственно внедренные в душу знания непрочно. Поэтому детей необходимо питать науками не принудительно, а как бы играючи. Такой способ обучения облегчает старшим наблюдение за склонностями и успехами обучаемых, а стало быть, и последующий отбор наиспособнейших и наилучших. Для тех, кто достигнет 20 лет, должен быть организован общий обзор всех наук. Цель его — показать сродство наук между собою и с природою подлинного бытия. Книга седьмая. Но главная проверка должна установить, имеется ли у человека природная способность к диалектике. Кому под силу свободный обзор всех знаний, тот способен и к диалектике. Отобранные пользуются большим почетом сравнительно с остальными, а по достижении воспитанниками 30 лет среди них производится новый отбор и новое повышение в почете. На этот раз подвергается испытанию их способность к диалектике, наблюдается, кто способен, отбросив зрительные и прочие чувственные восприятия, идти заодно с истиной по пути к истинному бытию. Книга 7. Вся эта теория воспитания направлена у Платона против развращающего влияния модной софистики. По прошествии необходимых испытаний молодые люди, созревшие к деятельности в государстве, вынуждены вновь спуститься в ту пещеру. Книга 7. Их необходимо поставить на начальнические должности, а также на военные должности и другие, подобающие людям их возраст. На все это отводится 15 лет. А когда им исполнится 50, и они выдержат все соблазны, преодолеют все испытания, их пора будет привести к окончательной цели. Они должны будут устремить ввысь свой духовный взор, взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец и упорядочить и государство, и частных лиц, а также самих себя, каждого в свой черед, на весь остаток своей жизни. Книга 7. Больше всего правители станут заниматься философией, а когда придет черед, будут трудиться над гражданским устройством и занимать правительственные должности. Но делать это они будут только ради государства. Не потому, что такие занятия — нечто прекрасное само по себе, а потому, что так необходимо. Книга 7. Платон признает, что указанный им проект устроения совершенного государства труден, но не считает его неосуществимым. Однако осуществится он только при условии, если властителями в государстве станут подлинные философы. Такие правители будут считать наиболее великой и наиболее необходимой добродетелью справедливость, и именно служа ей и осуществляя ее, они устроят свое государство.